Радио Прага. Новости.
Объемы чешских экспортных поставок в ЕС растут. Министерство сельского хозяйства расширит водохранилище. Сенат обсудит введение экологических номеров для автомобилей. Несмотря на реализуемую с 2012 года правительственную стратегию диверсификации чешского экспорта, объемы поставок в страны ЕС постоянно увеличиваются. В 2012 и 2013 годах показатель составлял 81%, а ныне, как вытекает из данных чешского статистического управления, он уже достиг уровня 84,2%. Специалисты считают это проблематичным, так как любые экономические неурядицы в Евросоюзе весьма ощутимо могут отразиться и на чешской экономике. За первую половину 2018 года чешские экспортные поставки в страны, не входящие в Евросоюз, сократились на 2,7%. Например, экспортный поток в страны Азии снизился на 9%, а в Северную Америку на 2,3%. В целях борьбы с засухой Министерство сельского хозяйства в ближайшее время намерено на 9 миллионов кубических метров расширить Новомлинские водохранилища в регионе города Брецлав. Это лишь один из серии проектов, которые должны помочь стране снизить потери в засушливые периоды. В Южной Моравии также будет создана система орошения 5000 гектаров садов и виноградников. Для автомашин с электрическими и водородными моторами могут быть введены специальные экологические номерные знаки с обозначением EL. Проект, соответствующий законодательной норме, обсудят чешские сенаторы. Предполагается, что в будущем владельцы автомашин с альтернативными моторами могли бы быть освобождены от уплаты взносов за использование транзитных магистралей, возможно, введение и иных видов льгот. Рост чешской экономики в настоящее время выражается лишь 2,3%, что существенно отличается от показателей прошлого года и ожиданий экономистов Минфина и Чешского национального банка. Главы компаний подчеркивают, что где нет свободной рабочей силы, не может быть и большого роста. Рост экономики был обусловлен спросом на потребительские товары, подогретой минимальной безработицей и расширением доходов граждан. Производители, однако, уже на пределе некоторые фирмы начали задумываться о частичном выводе своих производственных мощностей за пределы Чехии в страны, где проще найти свободные руки. Невозможностью найти кадры объясняется и стремление инвестировать в новые технологии и модернизацию. Разрешения на отстрел волков в Чехии выдаваться не будут. Фермеры, чьим стадам овец и коз хищник нанесет ущерб, получат государственные компенсации. В прошлом году, например, фермеры от государства за волчьи пиры получили около 800 тысяч крон, это более 31 тысячи евро. Планируется, что из госказны в будущем могут также погашаться и расходы на проведение необходимой ветеринарной экспертизы и ликвидацию туш животных, убитых волками. И о погоде, как предполагают синоптики, четверг в Чехии будет ясным и солнечным. Температура воздуха днем поднимется до 26-30 градусов Цельсия. Дуть будет слабый восточный или юго-восточный ветер, сила которого достигнет лишь 1-4 метра в секунду. Вот и все к данному часу. Выпуск новостей подготовил Антон Каймаков.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире Радио Прага. В студии вас приветствует Эва Турочкова. В Праге прошла торжественная церемония по случаю сотой годовщины чехословацких ВВС. В Евросоюзе грядет унификация обозначения типов топлива. И в конце нашей сегодняшней программы на Радио Прага мы вспомним Наталью Горбаневскую, одну из участниц московского протеста против вторжения войск стран Варшавского договора в Чехословакию. Оставайтесь на наших волнах. Чехия на этой неделе официально вспоминает приближающуюся сотую годовщину основания чехословацких военно-воздушных сил. В честь юбилея, а также в память о пилотах, служивших во время Второй мировой войны в рядах британских королевских ВВС, в небо над Прагой поднялись истребители «Грипен». На Кларове у памятника крылатого льва состоялась торжественная церемония, в которой приняли участие генералы чешской армии, политики, представители НАТО, а также ветераны войны.
Velkou část života jako výsadkář jsem strávil ve společnosti pilotů.
Я был десантником, поэтому значимую часть своей жизни провел в компании пилотов. Я рад каждому случаю, который позволяет мне выразить им свое почтение, оценить то, чем летчики занимались раньше и то, чем они занимаются в наше время.
поделился с чешским радио бывший начальник генерального штаба Петр Павел.
В этом году мы отмечаем не только сотую годовщину Чехословакии. Он является юбилейным и для чешских ВВС, а также британских военно-воздушных сил. Мы хотим напомнить о тех чехословацких гражданах, которые воевали в рядах РАФ и внесли свою лепту в поражение фашизма. Мы никогда не забудем об их героизме. Мы польщены тем, что они были предшественниками нынешних чешских ВВС.
Отметил в ходе торжественной церемонии генерал Петр Громек, командир ВВС Чехии. Напомним, что самолеты чехословацких пилотов приземлились в пражском аэропорту Рузине 14 августа 1945 года. Именно к этой дате и было приурочено мероприятие на Кларове. Во время Второй мировой войны в рядах британских ВВС служили более 2500 граждан Чехословакии, которые, по данным армии, выполнили 43 500 боевых полетов, во время которых сбили или повредили 362 вражеских самолета. Начиная с 1944 года, часть из них отправилась в СССР и служила на Восточном фронте. В настоящее время на службе ВВС Великобритании состоит единственная чешка Мартина Треджерт.
Не все знакомы с деталями, но британские пилоты хорошо помнят о том, что Чешская Республика и Чехословакия во время Второй мировой войны проделали огромную работу. Я лично стараюсь беречь память об этом.
Рассказала Мартина Треджерт, которая служит в штабе главнокомандующего ВВС Великобритании. Чехословацкие военно-воздушные силы были основаны в Праге 30 октября 1918 года офицерами австро-венгерских ВВС чешского происхождения. Вначале на их вооружении состоялись лишь несколько самолетов. К концу 19 года их было 150. В сентябре 1938 года ВВС Чехословакии насчитывали 1514 единиц авиационной техники, 40% из которой составляли истребители, а 20% – бомбардировщики. В 1989 году на вооружении чехословацкой армии находились 400 боевых самолета и 100 вертолетов. В настоящее время их около сотни. Автомобиль не роскошь, а средство передвижения, утверждал легендарный Остап Бендер. Однако разобраться с тем, чем накормить стального коня, бывает не так просто. В разных странах Европы названия отдельных видов бензина иногда сильно разнятся. Решить эту проблему должна унификация обозначения всех типов топлива. Подробнее Ирина Ручкина.
Осенью чешских водителей ждет ряд нововведений. Одно из самых значимых – изменение обозначения типов топлива на автозаправочных станциях. Новые символы будут действовать во всем Евросоюзе. С 1 октября все виды бензина будут обозначаться кругом, дизельное топливо – квадратом, а газ – параллелепипедом. Буквами в символах будут обозначаться типы биологической добавки, числами – количество добавки в составе топлива. К примеру, наиболее распространенные в Чехии виды бензина «Натурал-95» и «Натурал-98» с октября будут обозначаться как «Е5» – классическое дизельное топливо «Б7». Обозначение газового топлива не изменится.
Автозаправочные станции в Чешской Республике обязаны указывать новое название всех видов топлива с 1 октября текущего года. Новые символы должны быть указаны не только на главной панели автозаправочной станции, но и на всем оборудовании.
Танковых пистолей от 1 рина летошнего року.
Сообщил пресс-секретарь Чешской ассоциации нефтеперерабатывающей промышленности и торговли Вацлав Лоула. Кроме того, новые символы, обозначающие тип топлива, появятся также на крышке бензобаков у автомобилей, произведенных после вступления в силу данного нововведения. В старых автомобилях символы менять не нужно. Унификация обозначений видов топлива в Евросоюзе была введена для того, чтобы жители разных стран Европы не путались на заправках в других государствах. По словам владельцев чешских заправок, они успели подготовиться, и с октября на всех автозаправочных станциях будут установлены новые символы, обозначающие типы топлива. Проверять исполнение новых правил будет чешская торговая инспекция. Директор Ассоциации автомобильной промышленности Сденек Петцел уверен, что унификация существенно облегчит жизнь автолюбителям со всей Европы, ведь им не придется бояться, что они по ошибке заправят свою машину неправильным топливом, что, по его мнению, является главным плюсом данного нововведения.
Мы
уже не раз получали информацию о том, что автомобилисты, желая заправить свою машину за границей, часто не знают, какой вид топлива им нужно выбрать. За примером далеко ходить не надо, даже в соседней Германии обозначение видов топлива сильно отличается от чешского. Современные автомобилисты, которые много путешествуют по всей Европе, живут в бешеном ритме, и данная унификация поможет им сэкономить свое время и нервы, что очень приятно.
Разобраться в разных обозначениях топлива в отдельных странах действительно бывает непросто. Например, в большинстве стран Евросоюза дизельное топливо обозначалось словом «дизел». Однако на заправках в Румынии оно называется «моторина». На некоторых заправках в Португалии и Испании бензин продается под обозначением «газолина», а дизельное топливо – «газолео».
В преддверии 50-летия одного из самых драматичных событий в истории Чехословакии мы вспоминаем одну из участниц, ставшего знаковым для чехов и словаков, московского протеста. Сегодня ее уже нет среди живых. Поэт и правозащитник Наталья Горбаневская вместе со своими единомышленниками с лозунгом «За вашу и нашу свободу» вышла в 1968 году на Красную площадь в знак протеста против вторжения советских войск в Чехословакию. Вы услышите отрывки из интервью, предоставленных Горбаневской радио Прага. Слово Ларете Вашковой.
Исторические прогулки.
С Натальей Евгеньевной по ее приезде в Прагу в последние годы мы встречались несколько раз. В номере небольшой гостиницы на Пражском Смихове, где она рассказала мне о кавкианской, по сути, истории, приключившейся с чешским изданием составленной ее книги «Полдень». В кафе «Фра», в камерной обстановке которого она читала пражанам свои стихи, и в нашей редакции. Говорили мы о разном, о Вацлаве Гавеле, первым, пожалуй, пригласившем ее в Чехию, о его «Силе бессильных», из которой она переводила отрывки, напечатанные впоследствии в «Русской мысли» под заглавием «Зеленщик и пролетарий», и гражданском сопротивлении в России, как будто выросшем из мыслей Гавела, о ее дружбе с писателем Павелом Тигридом, чешской и польской литературе. Она была большим знатоком по этой части, ее поэзии, переводах и отношении к сегодняшним событиям. Спрашивала я Наталью Горбаневскую и о том, не довелось ли ей посмотреть фильм режиссера Агнешки Голланд «Неопалимая купина» про события, связанные со смертью Яна Палаха, который подверг себя самосожжению в знак протеста против оккупации Чехословакии. Наталья Горбаневская.
Нет, это я не видела. Зато я могу сказать, что в любом московском доме, в котором я бывала, это было в те в конец 60-х, 70-е годы, до моего отъезда в эмиграцию, везде стояла фотография Палаха.
Удалось ли современному российскому обществу расквитаться с прошлым?
Вы знаете, очень странно. В 90-е годы казалось, что удается. А потом значительная часть общества как будто об этом позабыла. Хотя за эти годы вышло много и новых книг, и сведений, и в интернете говорится. Больше всего в российском обществе, я думаю, тех, кому на все это наплевать. Те, кто и сегодня доказывает, что правильно поступил Советский Союз, подавив контрреволюцию, это громкое, но ничтожное меньшинство. Но и те, кто сознают, что произошло, их, конечно, больше, но они никак не составляют большинство общества. А большинство составляют те, кому понятие «историческая память» чуждо.
беспокоилась Наталья Горбаневская. Ключевым в документальной книге «Пулдинг», где собраны сведения о протестах против вторжения из хроники текущих событий, является запись суда над 5 из 7 демонстрантов с Красной площади. Книга с большим запозданием, более чем через 40 лет, изданная в Чехии в издательстве «Торст» в сотрудничестве с Институтом по изучению тоталитарных режимов, вышла в переводе Милана Двожака. Ранее он также переводил стихи Горбаневской. В одной из наших бесед блистательный, как подчеркивала и сама Наталья Горбаневская, переводчик, вспоминал о людях, спасавших честь россиян.
Я об этом узнал через несколько дней после этого происшествия. Как только первые, так сказать, сообщения, тогда совершенно свободные СМИ Чехословакии, первое известие об этом попало, ну, я, соответственно, по радио, если я правильно помню, об этом и узнал. И помнил я этих людей все эти годы. Может быть, вместо того, чтобы сказать, что я думал, может быть, правильно будет сказать, что сказала, если я не ошибаюсь, Мария Забранова. Это была жена великолепного, великого чешского переводчика, но он был также поэт. Так вот, Забранова сказала так одному из своих советских посетителей: эти 7 человек сделали так, что не будут все чехи ненавидеть всех русских. Это их огромнейшая историческая заслуга.
Вспоминал переводчик Милан Двожак. В последнем из интервью с поэтессой и правозащитницей Натальей Горбаневской, записанное в дни ее последнего пребывания в Чехии, мы также говорили о стихах, посвященных Праге, книге «Города и дороги», вобравшей в себя странствия и возвращение в любимые места, вере, встречах литовских и белорусских поэтов или Великом княжестве поэтов. А еще у вас есть стихотворение о Праге, а дело было в августе. Оно воспринимается как дневниковое.
Конечно, у меня есть стихотворение о Праге. А дело было в августе. С 5 сторон светало. Подах майнлибер августин, берлинские войска, советские под яблочко, венгерские под листа. 12 лет назад у них раздавлена столица. А вот болгары подошло. Что им под ногу подошло? Прощание славянки? И шли полки за рядом ряд, и просыпался пражский град, во сне услышав танки.
На этом мы завершаем информационную программу «Радио Прага» на русском языке. Заглядывайте на наш сайт www.radio.cz, а отзывы посылайте по электронной почте russki@radio.cz или по адресу «Радио Прага», улица Виноградская, 12, индекс 120-99, Прага, Чешская Республика. Радио Прага вы найдете также в социальных сетях Facebook и Twitter. Читайте и слушайте нас. Я с вами прощаюсь и желаю вам хорошего дня.
Mm-hmm.